вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это программа «Крымский вечер» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». С вами неподражаемый Сергей Громенко и непревзойденная Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Олег Зубков арестован в Крыму.
Керченские чиновницы отправлены в отставку.
О чем договорились президенты Украины и Турции в Киеве?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM на средних волнах на частоте 648 АМ круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы. Просто комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новость дня.
Ну и, как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
А вот теперь к новостям. Суд в Крыму арестовал предпринимателя Олега Зубкова. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», сегодня во время заседания подконтрольного России Белогорского районного суда по делу укушенной туристки Ольги Соломиной, судья вынес решение об аресте Олега Зубкова на 2 месяца в связи с неявкой крымского бизнесмена на суд 20 января. Корреспондент «Крым Реалии» также сообщил, что на директора парков надели наручники и увели в полицейский участок. По словам адвокатов, они будут работать, чтобы Олега Зубкова отпустили досрочно.
Напомним, что ранее подконтрольный России Сергей Аксенов сообщил, что якобы выработал единую позицию с Олегом Зубковым по вопросу функционирования парка Львов Тайган. 24 января Олег Зубков в своем блоге заявил о встрече с Аксеновым. Тогда он написал: «Рад, что эта встреча наконец состоялась».
Напомним, что у крымского бизнесмена Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего аннексию полуострова России, затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Предприниматель утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
За годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
И тут стоит добавить, что все подробности по этой истории мы будем знать завтра по состоянию на утро. Наш коллега Сергей Макрушин берет эту тему в утренний эфир радио «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Депутаты подконтрольного России Горсовета Керчи отправили в отставку главу Горсовета Майю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной сессии. В комментарии телеканалу «Вести Крым» Майя Хужина заявила, что с решением согласна, и что она также остается депутатом и руководителем керченского партийного отделения «Единой России».
Я в партии остаюсь. Я на сегодняшний день секретарь партии города Керчи. Я как помогала ветеранам, блокадникам, узникам концлагерям, детям войны, так и буду помогать. Никаких материальных выплат не было, не то что предусмотрено, а даже озвучено мне. Это все было и цветы, и эти карымские пироги, которые так не дают никому спать, за наш счет, за личный. За 4 месяца политики я, наверное, все-таки не политик.
На должность заместителя председателя подконтрольного России Керченского горсовета сегодня была назначена Ольга Солодилова. В комментарии телеканалу «Крым-24» чиновница рассказала о своих рабочих планах на новой должности.
Кардинально менять линию работы, обозначенную Хужиной Майей Викентьевной, я не собираюсь. Я привыкла работать в команде. Одновременно я хочу выстроить добрососедские, можно сказать, отношения с оппозицией, чтобы они тоже могли быть привлечены в эту работу. Работу на благо города. Моя работа строится на 3 китах – профессионализм, порядочность и милосердие.
Также Солодилова рассказала о деталях процедуры, по которой будет назначен новый глава подконтрольного России городского совета Керчи.
Сначала политсовет, который должен выдвинуть кандидатуру. После политсовета должна пройти конференция, которая выдвигает и на должность главы города кандидатуру. А после уже конференции решением сессии городского совета утверждается кандидатура главы муниципального образования, председателя городского совета. Сейчас будем организовывать эту работу.
Напомним, что скандал, связанный с керченскими чиновницами, состоялся после того, как 27 января подконтрольный России Керченский горсовет опубликовал сообщение о том, что его председатель, на тот момент Майя Хужина, заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили жителей города, которые пережили блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.
На фото было видно, как чиновницы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и хлеб, которые они назвали символическим. Пользователи социальных сетей раскритиковали чиновниц. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов потребовал их уволить. Майя Хужина тогда заявила, что не считает себя виноватой. Позднее она и ее заместитель Лариса Щербула написали заявление об отставке. Затем Хужина заявила, что отозвала его и уходить в отставку не намерена. После этого Сергей Аксенов пригрозил лично приехать в Керчь, чтобы уволить Хужину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пресков призвал детально разобраться в сложившейся ситуации.
Украина в центре внимания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Киеве. По результатам встречи лидеры Украины и Турции провели совместную пресс-конференцию. По словам Владимира Зеленского, им удалось обсудить вопросы относительно стратегического партнерства между странами, а также темы, связанные с войной на Донбассе, аннексией Крыма и освобождением политических заключенных.
В усіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі. Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в'язнів, громадян України, в тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму та на території Російської Федерації.
Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма России. Вот и фрагмент его речи в синхронном переводе на украинский язык.
Ще раз хочу підкреслити, ми не підтримуємо незаконну анексію Криму. Ми повністю підтримуємо і будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом, України. Ми надіємося, що всі конфлікти будуть розв'язані мирним шляхом в рамках міжнародного права.
Также в рамках визита турецкой делегации в Киеве сегодня состоялось 8-е заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией и был подписан ряд двусторонних документов.
Предыдущая встреча президента Украины и Турции состоялась 7 августа прошлого года в Анкаре. Тогда лидеры стран говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма и преследовании крымских татар на полуострове, также об экономическом сотрудничестве и совместном строительстве дорог и аэропортов.
Новости.
Продажа днепровской воды с материковой Украины в аннексированный Крым будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова. Такое мнение выразил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, комментируя идею главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Арестова продавать воду в Крым.
В Украине есть политики, но теперь я перехожу к выступлению депутата, которые или невольно, или, может быть, вполне осознанно готовят общественное мнение Украины подобного рода сдачи позиций по Крыму. Поставка воды в Крым, это будет означать сдачу еще одной позиции, которая все дальше и дальше будет отдалять Крым, собственно, ну, как бы от Украины и заставлять общественное мнение исходить из того, что это является Россией, поскольку Россия очень эффективно им управляет, в том числе договариваясь с Украиной о поставке воды.
Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Арестов рассказал об идее продавать воду в аннексированной России Крым в комментарии к корреспонденту Радио Свобода. Видео разговора было записано 17 октября прошлого года.
А 1 февраля депутат Госдумы России из Крыма Михаил Шеремет заявил, что российская сторона, цитирую, будет только приветствовать идею продажи днепровской воды с материковой Украины аннексированному Крыму.
Руководитель Российского федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов ранее заявлял, что Россия не ведет переговоры с украинскими властями по поводу возобновления поставок днепровской воды в Северо-Крымский канал, поскольку Крым, по его словам, не нуждается в воде.
Предприятие «Вода Крыма» периодически призывает жителей полуострова бережно и рационально относиться к потреблению воды. Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
Прямой эфир.
В Москве возле Госдумы задержали участников акции в поддержку политических заключенных. Как сообщает Радио Свобода, 7 активистов провели мероприятие в центре Москвы, во время которого приковали себя наручниками к ограждению около центрального входа в Государственную Думу России и растянули баннер с надписью «Свободу всем политзаключенным».
Как сообщил пресс-секретарь общественной организации «Открытая Россия» Константин Фомин, участников акции задержали сотрудники Российской Федеральной службы охраны. Позже на место прибыли полицейские. Один из задержанных, член незарегистрированной партии «Другая Россия» Михаил Аксель, рассказал изданию «Медиазона», что вместе с активистами задержали журналиста, который снимал акцию. У него забрали паспорт и собираются доставить в отдел полиции. Имя журналиста Аксель не уточнил.
Кроме Михаила Акселя, среди задержанных значится Марат Салахиев из незарегистрированной партии «Другая Россия», участник движения «Пусира» — это Александр Софеев, Андрей Овчинников из Ассоциации народного сопротивления, также активистки Татьяна Коловакина, Людмила Сукова и Александра Попова. Комментарии российских правоохранителей относительно задержания участников акции отсутствуют.
Крым в центре внимания.
Сергей Зырянов уволен с должности подконтрольного России министра информационной политики и связи Крыма. Соответствующий указ появился на сайте российского правительства Крыма. В документе сказано, что в отставку чиновник ушел по собственному желанию.
Сергей Зырянов сообщил о том, что покидает свой пост сегодня утром на своей странице Facebook. Причины его ухода из министерства не раскрываются. Эту должность он занимал с лета 2018 года. Сергей Зырянов также был в числе кандидатов на должность главы российской администрации Симферополя.
Также сегодня стало известно о том, что подконтрольным России министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Михаил Афанасьев. Об этом сообщает издание «Крыминформ». По информации медиа, представителям министерства нового руководителя сегодня представил глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк.
О Михаиле Афанасьеве известно, что он родился в 1982 году в Севастополе. С середины августа прошлого года руководил подконтрольной России администрацией города Саки. Указ о назначении Михаила Афанасьева министром на сайте российского правительства Крыма пока не опубликован.
Прямой эфир.
Далее расскажем о кадровых перестановках в Ялте. Глава подконтрольной России администрации этого города Иван Имгрунд на оперативно-хозяйственном совещании представил новых руководителей некоторых ведомств, а также нового подконтрольного главу СМИИЗа Михаила Антошкина.
Согласно информации, опубликованной на сайте российской администрации Ялты, Михаил Антошкин до аннексии Крыма занимал должность управляющего делами исполнительного комитета Гаспринского поселкового совета. С 17 по 18 год был заместителем главы подконтрольной России администрации Ялты, а с 2018 года помощником главы российской администрации города.
Помимо этого, новым руководителем муниципального учреждения «Зеленстрой» в Ялте стал Александр Зайцев из Ставропольского края соседней России, где ранее он занимал должность заместителя начальника управления зданиями правительства, а с 2014 по 2017 годы работал директором муниципального предприятия ОКС в Кисловодске. Как сказано в сообщении пресс-службы российской администрации Ялты, занимая должность управляющего директора, Зайцев принимал участие в строительстве Кисловодска. Керченского моста.
Отметим, что на прошлой неделе также был назначен новый начальник отдела по курортам и туризму Ялты. Им стал Максим Дворецкий. Ранее он занимал различные должности в коммерческих и государственных компаниях в сферах промышленности, информационных, цифровых технологий, был руководителем ряда коммерческих структур в Краснодарском крае соседней России. С октября 19 по январь 2020 года был помощником главы подконтрольной России администрации Ялты.
Напомним, что нынешний подконтрольный Кремлю глава Ялты Иван Имгрунд также из Краснодарского края. Ранее он занимал должность главой Белореченска. В ноябре прошлого года главой Российского департамента имущественных и земельных отношений Ялты стал Владимир Астахов. До этого чиновник также работал в администрации Белореченского района Краснодарского края России. В начале этого года Управление потребительского рынка и услуг подконтрольной России администрации Ялты также возглавил чиновник из Краснодарского края Алексей Пономарев.
Крым в центре внимания.
В Евпатории обнаружили 5 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного России Министерства экологии и природных ресурсов Крыма.
Согласно сообщению, в ходе проведения рейдового обследования земельных участков в микрорайоне Исмаил-Бей города Евпатории управлением экологического надзора установлено 5 фактов несанкционированного складирования отходов производства и потребления общей площадью более 3000 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Евпатории растет количество отходов и свалок. Подконтрольные России власти Крыма сообщали о планах разработки строительства и стратегии экологической безопасности до 2030 года из-за проблем с водой и полигоном по переработке твердых коммунальных отходов на полуострове.
Прямой эфир.
Крымские чиновники объяснили, почему в аптеках на полуострове сложно купить лекарства. Подконтрольный России заместитель главы Министерства здравоохранения Крыма Николай Деркач утверждает, что дефицита лекарств в Крыму нет, но при этом купить их в аптеках бывает сложно, потому что медпрепараты якобы очень быстро раскупают.
При этом Деркач отметил, что иногда пациент не может купить в аптеке препараты, поскольку они отсутствуют. Чиновник объяснил это тем, что лекарства быстро раскупают, и отметил, что причина состоит в логистических неполадках, над устранением которых якобы уже работают.
Напомним, что ранее, в январе этого года, президент соседней России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в Ялте заявил, что здравоохранение на аннексированном полуострове, по его словам, находится в плачевном состоянии. Подконтрольное России Министерство здравоохранения Крыма ранее признало, что в отдельных районах полуострова основной проблемой является дефицит врачей.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш новостной эфир, но, конечно, вы ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы мы обсудим визиты в Киев двух высокопоставленных лиц, главы Госдепартамента США Майка Помпео 31 января и сегодня, 3 февраля, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о чем они говорили и до чего договорились, буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым. Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Итак, Киев переживает всплеск внешнеполитической деятельности. Не далее, как 31 января украинскую столицу посетил госсекретарь США Майк Помпео. Сегодня, 3 февраля, буквально только что завершилась совместная пресс-конференция президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. О чем высокопоставленные гости говорили с украинской стороной и до чего договорились, будем обсуждать в нашем эфире. Для начала предлагаю послушать прямую речь госсекретаря США Майка Помпео.
Ми з президентом змогли обговорити питання стосунки України і Росії. Сполучені Штати захищають суверенітет України, територіальну цінність України. Ми продовжуємо підтримувати Україну у приєднанні до НАТО і приближуватися до Євросоюзу. Ми відновили роботу комісії «Україна з питань стратегічного партнерства». В липні ми видали Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнає намагання Росії анексувати Крим. Минулого року, в березні, разом із партнерами Канади і Євросоюзу, ми скоординували санкції у відповідь на неспровоковані Росією атаку на українські судна біля Керченського протоку 2 роки тому назад. Також в грудні ми просунули далі санкції стосовно Північного потоку 2, починаючи з січня 2017 року. Ми надали більше $1 мільярда допомоги в галузі безпеки. Це буде продовжуватися. Ми будемо шукати дипломатичні рішення, а також забезпечити безпеку України. Ми ніколи не підтримуємо нічого, крім того, що ми контролюємо суверенну територію України. Ми продовжуємо, будемо продовжувати дипломатичні
Это был Майк Помпео, госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Его речь на брифинге 31 января. И с нами на связи Минет Джипар, экс-заместитель главы Министерства информационной политики Украины. Минет, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, после того, как Майк Помпео отбыл из Киева и отправился в Минск улаживать американо-белорусские отношения, ряд СМИ сообщили о том, что в разговоре с госсекретарем США вы предложили ему некую инициативу, которую охарактеризовали как формализованную платформу, которая бы поддерживала крымский вопрос на актуальном уровне постоянно на территории Соединенных Штатов и вообще в мире, и, дескать, что такая вот, ну, состоящий из обрывочная стратегия, которая имеет место на сегодня, она не удовлетворяет необходимому там разрешению вот крымского вопроса. Могли бы вы вот охарактеризовать в двух словах, что же это за формализованная платформа, которую вы предложили Майку Помпео?
Та, дякую, колеги, за запитання. Йому, насправді, цьому проєкту чи такій візії вже кілька років. Я особисто її адвокатувала на різних майданчиках і платформах, пояснюючи тим, що сьогодні, коли мова йде про окуповані території, в нас є принаймні більш-менш чіткий формат по Донбасу, це і нормандський формат, і Мінськ, і трьохстороння контактна група. Да? Тобто це те, в рамках чого відбувається процес по Донбасу. Втім, в нас немає жодного формату або платформи, яка стосується Криму. Звісно, ми розуміємо, що сьогодні будь-яка платформа не вирішить питання повернення Криму або деокупації, тому що позиція Російської Федерації не передбачає будь-яких дискусій, обговорень і так далі. Але враховуючи, що сьогодні йде потужна інформаційна війна, і Російська Федерація працює на те, аби довести всьому світу, примирити весь світ з тим, що сьогодні прекрасна дійсність в Криму, вони це кладають мільярди грошей для того, щоб переконати, да, що в Криму все добре, відбувається розбудова інфраструктури, що Російська Федерація робить все те, чого Україна не робила. І для того, щоб цю тему тримати на найвищому рівні, робити це системно, потрібно запустити певну платформу. І знову ж таки, під час зустрічі я бріфувала державного секретаря про ці основні тенденції і наслідки, які сьогодні ми бачимо по Криму. Це і в сфері безпеки і оборони, фактично те, що Крим перетворили у військову базу, і про призив до армії російської, і про заміщення населення, що є військовим злочином, коли сьогодні сотнями тисяч громадян Російської Федерації фактично стимулюють їх переселення до окупованої території, що є неприпустимим, і вичавлення громадян України із своєю позицією, переслідування за національною релігійною ознакою і порушення прав людини. Тут весь спектр і культурних, і мовних, і релігійних, і будь-яких інших. І фактично, як вже фінал, що а що з цим робити? Тому що ми шостий рік поспіль, ми дивимося на цю ситуацію, наче є сьогодні можливість отримувати певну інформацію з Криму, хоча рівень страху настільки високий, що люди не готові говорити правду. Тільки невелика кількість людей йде на це. І що для того, щоб цю тему тримати, принаймні не спускати її і не дозволяти пропаганді примиритися з цим статусом кво, потрібно високого рівня платформу, яка мала б бути формалізованою на найвищому рівні, запустити таку мультирівневу платформу, яка щорічно буде збиратись, такий собі форум, да, або конференція, яка буде оці всі наслідки обговорювати, а відповідно не буде Крим випадати з політичного порядку денного та інформаційного. Тому що сьогодні наш, принаймні той моніторинг, який маємо ми, і національних медіа, і міжнародних медіа, тема Криму дуже спорадично з'являється від подій до подій. І немає системної роботи по тому, які відповіді на всі ці спектр запитань, яких сьогодні дуже багато.
А какого уровня ви говорите? Вот вы говорите о мультиуровневой платформе, но все-таки члены этой платформы это должны быть государства, как, например, в нормандском формате, и представлять должны главы государств или хотя бы главы правительств. Или речь идет о корпорациях международных, или о негосударственных организациях?
Це синергія і державних органів влади, тому що за великим рахунком таку платформу має запускати Україна. Тобто ініціатива має виходити з держави Україна, враховуючи, що зовнішня політика в нас знаходиться під вертикалю президента, то логічним було б, що це буде відбуватись під патронатом президента особисто і під його вертикалю. Коли на запрошення президента, це мова вже технічна, да? Який формат буде, хто приїде, хто братиме участь. Але це точно, це лідери найближчих держав, які зацікавлені в питаннях безпеки. Да? І це країни Балтії, це дружні країни, які чітко сьогодні підтримують всі ці резолюції, які штовхає Україна по Криму в тому числі. Це громадські діячі, це рух опору сьогодні, тому що є купа адвокатів, громадських журналістів, які сьогодні живуть в Криму і працюють фактично в полі з тим спектром наслідків, радянських окупації, і це також міжнародні громадські організації. Тобто це можливість за один стіл посадити і найвищих лідерів країн, прем'єр-міністрів, президентів і громадських діячів, і всіх тих, хто сьогодні живе в Криму. Зокрема, в тому числі, я вважаю, що окремим аспектом могла б бути питання кримських татар, прав кримських татар. Тому що сьогодні, на жаль, ми розуміємо, що головною мишенню репресії є саме цей народ, корінний народ, тому що одним тільки фізичним існуванням цей народ вбиває міф Російської Федерації про те, що Крим – це ісконна руська земля. І я думаю, що саме тому Росія намагається вичавлювати, в першу чергу, цей народ.
Хорошо. Вот вы говорите о том, что такая платформа должна быть инициирована украинским государством, и что это вертикаль президента и ответственность. Почему за предыдущие 5 лет, как при предыдущем президенте, который был известен как активный на международной платформе, на международном уровне, эта платформа не была запущена, эта идея не обсуждалась? Или она обсуждалась, просто мы не знаем?
Ця ідея піднімалась, вона проговорювалась, це мало бути поступово реалізовано, тому що насправді всі посольства України, Міністерство закордонних справ, вертикаль президента, адміністрація президента достатньо активно працювала з тим, щоб ця тема так чи інакше була присутня на всіх перемовинах, у всіх форматах. Тобто, в принципі, можна казати, що вся та кількість резолюцій від ОБСЄ до Організації Об'єднаних Націй тему Криму так чи інакше піднімала. Сьогодні ми кажемо, що за ці 6 років, які фактично ми можемо вже дивитися в минуле і аналізувати, да, що того, що відбувалось, це не те, що є недостатнім, але можна робити більше. Тобто, я вважаю, що більш проактивна позиція, зокрема по запуску такої платформи, вона якраз назріла протягом цього часу. І ви знаєте, напевно, ключове, що це не тільки про якусь високу політичну патетику. Це насправді те, що рятує життя. Багатьом сьогодні, хто працює з темою Криму, відомо, що як тільки певні теми стають публічними, да, чи якщо про долі певних політичних в'язнів дізнається світ, то це рятує життя, то це унеможливлює тортури. І мені видається, що якраз такими кроками можна було б абсолютно практично сьогодні допомагати тим громадянам України, які опинились під репресіями.
Вы говорили, что одним из составляющих этой мультиплатформы о крымском статусе может стать ежегодная конференция в США, если я правильно прочитал. Ну, казалось бы, вот конференцию-то международную не так уж и трудно организовать. Вот что это за конференция должна быть, почему ее до сих пор нет, и чем она, например, будет отличаться от той же Ялтинской европейской стратегии?
Мои коллеги, які сьогодні, ну, деякі депутати українського парламенту, зокрема ті, які входять в групу дружби США-Україна, на своєму рівні теж проговорювали цю ідею з певними конгресменами. Наскільки мені відомо, попереднє позитивне бачення такої ідеї проведення міжнародної конференції, яка фактично запустила подібну платформу, чи принаймні її анонсувала для того, щоб Україна потім хостила або приймала таку конференцію у себе. Сьогодні такі перемовини є. Сьогодні в нас фактично є кілька тижнів для того, щоб сформувати ці пропозиції в певний драфт, в певний проєкт, або передати американській стороні на розгляд. Тобто на сьогодні тільки це я можу сказати. Тому, чому не можу більш детально? Тому що наразі це напрацьовується. Да? Склад, формат, всі ці технічні деталі, коли, для чого, які результати очікуються, це все сьогодні виписується на експертному рівні або передати американській стороні. Ми поки не знаємо, наскільки американська сторона погодиться приймати подібну конференцію. Наскільки я знаю, що посольство України в США теж має певні візії стосовно подібної конференції. Я сподіваюся, що ми це все об'єднаємо і таким єдиним голосом сьогодні будемо просити американську сторону підтримати запуск подібної платформи. Тому що, знову ж таки, протягом 6 років аналіз ситуації показує, що ці резолюції, які сьогодні є, вони частково вирішують питання. Тому що репресії не зупиняються. Російська Федерація продовжує кожного дня чинити злочини в Криму. І головне, найбільш підступним є те, що на фоні всього цього Російська Федерація намагається створити викривлену реальність того, що там все гарно, активно розбудовується інфраструктура, і дитячі садочки, і дороги, що є частковою правдою, так дійсно є, але важливо бачити ту скритую дійсвітельність, та от hidden reality, так як ми її називаємо, те, що сьогодні, навіть якщо будь-який турист потрапить в Крим, він цього не побачить. А це репресії, це відсутність свободи будь-якої, це те, що коли за позицію можуть посадити в тюрму, і всі ці злочини, які сьогодні Російська Федерація намагається приховати, навіть не допускаючи, наприклад, моніторинг Організації Об'єднаних Націй. І ключове, сьогодні є купа резолюцій, але вони всі на папері, тобто це декларації, вони не можуть бути фактично здійснені, тому що є Російська Федерація, яка не дозволяє цьому відбутись. І тому світ має, окрім от цього обурення, що ми щорічно чуємо, да, або зауваження, які ми чуємо в деклараціях і резолюціях, вона має займати більш активну позицію, запускати певні практичні формати. А какие будут щорічними?
Какие будут ежегодными? Что ж, тогда не прощаемся, вернее, прощаемся с вами сейчас, но не закрываем эту тему. Напомню нашим слушателям, что это была Эмине Джупар, экс-заместитель главы Министерства информационной политики Украины, с рассказом о том, как в Соединенных, как предлагает Соединенным Штатам Украина решать вопросы с Крымом. А сейчас с нами на связи Тагрул Исмаил, турецкий политолог. Тагрул, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с Майком Помпео мы попрощались, а Реджеп Тайип Эрдоган вот прямо сейчас находится в Киеве, обсуждает с Владимиром Зеленским разного рода вопросы, и короткую выжимку из его пресс-конференции, которая закончилась буквально полчаса назад, я предлагаю нам всем послушать.
Ще раз хочу підкреслити, ми не підтримуємо незаконну анексію Криму. Ми повністю підтримуємо і будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом, України. Ми надіємося, що всі конфлікти будуть розв'язані мирним шляхом в рамках міжнародного права. Ми теж будемо готові робити все для того, щоб забезпечити спокій і добробут в нашому регіоні, в тому числі і в Україні. В цьому питанні важливу роль відіграє спостережна місія ОБСЄ. Ми зблизька відслідковуємо положення кримських татар. Ми разом з українською державою будемо продовжувати підтримувати кримських татар, які є корінним народом України.
Итак, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался главным образом в двух тезисах, что Турция не признает и не признает аннексию Крыма России, и что Турция будет продолжать поддержку крымских татар. Известно, что по вопросу и Крыма в целом, и крымских татар в частности, Турция находится в резких контрах, можно так назвать, с Россией. А с другой стороны, вот Россия с Турцией сотрудничают, по крайней мере, до сегодняшнего дня так точно это было, по решению, например, сирийского вопроса. Вот можете вы нам объяснить, мы в Украине здесь есть как бы свой взгляд на эти вещи, а вот вы нам с турецкой точки зрения можете пояснить, вот как в Турции объясняется тем, что с одной стороны Турция дружит с Украиной по вопросу крымских татар против России, а потом, с другой стороны, дружит с Россией против того, что там творится в Сирии?
Ну, понятно, вопрос очень интересный. Во-первых, украинская тематика и вопрос Крыма, это Турция исходит из международного права, из международных норм и законности. Так что здесь, я думаю, никаких сомнений нет и вопросов нет. Тематика крымских татар – это другая отдельная тематика. Вы знаете, что у нас духовные связи, и Турция всегда поддерживает и помогает крымским татарам. И этот вопрос всегда ставится на первое место при встрече с лидерами Украины тоже. И с российскими лидерами тоже. И с другой стороны, в Сирии у нас есть свои интересы. И в Сирии мы, так скажем, дружим в кавычках, чисто по-тактически, потому что все-таки политика США и западных стран, она одинаково давит на Турцию и на Россию. И, естественно, эти две державы региональные пытаются найти взаимопонимание и действовать совместно и учитывать интересы друг друга. Ну, вот идлибская тематика, конечно, это совсем другая, это очень новое, свежо. Посмотрим, как будет она развиваться. Хотя президент Турции уже предупреждал Россию, что турецкая сторона, хотя придерживается всей законности, российская сторона и режим Асада нарушает принципы Астанинского соглашения или саммита.
Хорошо, теперь вот уточним относительно крымских татар. Согласно и резолюциям Организации Объединенных Наций, и специально докладов по правам человека, Россия постоянно нарушает базовые права человека на территории Крыма, причем, несмотря на то, что крымских татар в Крыму не большинство, почти половину от всех репрессированных составляют именно они. И иногда с помощью Турции удается вызволить из российских тюрем, из российских мест заключения отдельных лидеров. Вот можно ли говорить о том, что крымские татары могут использоваться там Россией в качестве рычага давления на Турцию? Или это рычаг давления турок на Россию? Вот кто здесь занимает по вопросу о крымских татарах более выигрышную позицию?
Ну, я думаю, здесь выигрышной позиции нет. Прежде всего, проигрывают крымские татары и права человека. Мы ставим интересы людей прежде всего. Я еще раз повторяю, тематика крымских татар – это духовная часть. Крымские татары, как граждане Украины, проживают территорию Украины. Это прежде всего, так скажем, беспокоить должно украинское государство. А Турция поддерживать будет права человека и международную норму и, естественно, территориальную целостность Украины. Почему? Потому что, еще раз говорю, проблема сепаратизма у нас актуальна. Мы знаем, что это такое. И, естественно, поддерживая соседние государства, мы стремимся как бы не дать возможность развития сепаратизма в нашем регионе. И в сирийской тематике то же самое. Турция ведь, несмотря на то, что не очень сотрудничает, даже, так скажем, противоречит режиму Асада, но все-таки территориальную целостность Сирии поддерживает. Здесь я не думаю, что Турция выигрыш, или Россия выигрыш, или кто-то проигрыш. Здесь нужно считать, что проблематика есть, и эту проблематику надо решать. И Турция, по крайней мере, пытается, находясь между Россией и Украиной, как бы быть как бы связующим звеном или найти определенные моменты для того, чтобы как-то разрешить назревшие проблемы или как-то минимизировать их.
Еще вопрос. В Кремле не согласны с высказыванием президента Турции по Крыму и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Цитирую. «В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам». Конец цитаты. Так он прокомментировал высказанные ранее слова Эрдогана о том, что Анкара не признает принадлежность Крыма к России и продолжает следить за положением крымских татар. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно объяснял реальное положение дел в Крыму, в том числе и своему турецкому коллеге. Еще одна цитата. «Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника». Конец цитаты. Вот вы скажите, это вообще в принципе реально, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Крым? Или это вот просто такой, словесная конструкция россиян, которые они при случае размахивают, но на самом деле знают, что тоже ничего не будет?
Ну, я думаю, что здесь надо исходить из, опять же, международного права. Если Турция признает территорию Крыма в составе Украины, то есть посещая Крым, она нарушает свое слово и международное право. То есть фактически признает Крым за Россией. Я думаю, что неофициальным визитом президент Эрдоган через Украину может посетить Крым, и здесь ничего такого нет. Но еще раз говорю, что мы исходим, президент страны и турецкое государство исходит из международных норм, международного права, а международное право, как вы тоже прекрасно знаете, считает территориальной целостность Украины, и Крым видит в составе Украины. Так что я думаю, что Песков очень прекрасно выступает в виде пропагандиста, приглашая президента Турции в Крым, фактически зная, что президент Турции никогда не пойдет на такой шаг.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Тагрул Исмаил, турецкий политолог. А сейчас с нами на связи Нариман Джалял, крымско-татарский активист. Нариман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вот буквально час назад закончилась совместная пресс-конференция двух президентов, Украины и Турции. И среди первых же вопросов, которые были заданы президентам по итогам их совещаний, был, конечно же, вопрос о пленных, о новом обмене удерживаемых лиц, задержанных, в том числе и на территории Крыма. И вот что Владимир Зеленский сказал по этому поводу. Давайте послушаем.
Зараз дійсно у нас продовжується обмін. Обмін в двох напрямках. Це обмін з і розмова у форматі тристоронньої групи у Мінську. Це обмін наших полонених, які знаходяться за ґратами чи в підвалах по-різному на тимчасово окупованих територіях. Там готується список. Список дуже великий. Ми вже передали цей список. Список буде узгоджуватися в Мінську. Я думаю, що найближчим часом будуть дати першої частини на наших полонених. Чому першої? Тому що дійсно там дуже багато людей. Другий трек – це розмова з російською стороною щодо обміну наших полонених, які знаходяться в Криму чи на території Російської Федерації. Там теж почалась робота. Я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки. Ми, вся команда, дуже над цим важко, але таки працюємо. І більшість дійсно полонених, про яких ми говоримо саме з російською стороною, саме тих, які на території Російської Федерації знаходяться, більшість там дійсно кримських татар.
Итак, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен в том числе и большинством крымских татар из числа задерживаемых. Вот по вашему мнению, начнем с такого более общего вопроса, визит турецкого президента в Киев – это только начало этого процесса? Будет ли там, скажем, там Турция посредничать? Или на самом деле все уже решено, и президент Турции приехал в Киев для того, чтобы завизировать уже все готовое, и обмен можно ожидать буквально завтра?
Сложно говорить. Вы, если внимательно слушать президента Украины, он, в принципе, сказал, что по его интонации, произносимым словам, видно, что ситуация с жителями, гражданами Украины, жителями Крыма, большинство из которых крымские татары, и которые юридически нельзя называть военнопленными, а они есть политическими заключенными, там ситуация менее, видимо, ясная. Поэтому их и выделили в некий отдельный трек, как сказал Владимир Зеленский. И тут ситуация очень непростая, и я не думаю, что касательно этой категории удерживаемых Российской Федерацией в тюрьмах граждан Украины есть какая-то ясность и есть уже какая-то законченная договоренность. Поэтому именно в этом плане, учитывая давние связи и в целом интерес Турецкой Республики к крымским татарам, к Крыму, возможно, шел отдельный разговор. В то время как касательно в целом военнопленных украинских на Донбассе или по другим кейсам задержанных в Крыму, там ситуация, возможно, лучше. И, в принципе, недавние такие освобождения наших сограждан из России говорят о том, что, возможно, там какие-то уже подвижки более-менее серьезные есть. Поэтому пока что я бы, наверное, не стал, хоть и где-то хочется надеяться, не стал бы радоваться скорому освобождению крымских политзаключенных, которых обвиняют там по делам о терроризме и так далее, и так далее. Там ситуация несколько иная, более сложная. И турецкий президент действительно может здесь выступить очень серьезным посредством. посредником, как делал, в принципе, и ранее, потому что, ну, у Эрдогана с Путиным есть о чем разговаривать. Они, в принципе, разговаривают, наверное, на одном таком политическом языке, я бы сказал. И несмотря на проблемы во взаимоотношениях, в принципе, я думаю, они могут договориться, потому что каждый из них четко понимает, чего он хочет и ожидает от другого. Ну и для Эрдогана визит в Украину, признание или подтверждение непризнания Анкарой территориальных изменений, в частности, аннексии Крыма Российской Федерации, это тоже своего рода игра. И Россия, в принципе, вот устами Пескова очень так отреагировала. То есть Эрдоган расставляет на своей шахматной доске, продолжает расставлять фигуры, которые будет потом использовать и в разговоре уже непосредственно со своим визави из Кремля. Поэтому я думаю, что Украина должна по максимуму использовать возможности Турции, непосредственно Реджеп Тайипа Эрдогана, при разрешении ситуации с вооруженным конфликтом с Российской Федерацией в целом и освобождением наших ребят из плена или из заключений. И здесь, в принципе, есть позитивная история, на которую можно опираться.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш исчерпывающий комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Нариман Джаял, крымско-татарский активист, а мы в эфире самого крымского мира радио «Крым Реали» обсуждали визиты двух высокопоставленных гостей, главы Госдепа США Майка Помпео 31 января и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня, 3 февраля, в Киев. О чем они говорили, о чем договорились, смотрите на YouTube-трансляции «Крым Реали», ну и, конечно, завтра в специальном тексте. Благодарю за то, что были с нами. Для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это вечернее шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Громенко. И сейчас у нас вот новости завтрашнего дня. Наша постоянная рубрика в вечернем эфире. И начнем мы с того, что мнения о запрете алкоголя в Крыму в праздничные дни разделились.
Об этом сообщает председатель подконтрольного России Комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства парламента Крыма Оксана Доброрез.
Ну, мы напомним, что сейчас в Крыму обсуждают вот такую инициативу в праздничные дни запретить продажу алкоголя, ограничить продажу. Подконтрольное России Министерство промышленной политики Крыма даже запускало опрос на сайте, и завершился этот опрос 31 января. Мнения жителей полуострова разделились. В опросе приняли участие 1500 человек, 72% из которых не поддерживают запрет, 21% выступил в поддержку.
По словам Оксаны Доброрез, некоторые муниципальные центры полуострова высказались против запрета именно в Евпатории, Алуште, Симферопольском районе. В Ялту высказались в пользу запрета ограничений, не связанных с молодежью и студентами, например, 1 сентября и на последний звонок. И вот что сказала Оксана Доброрез в эфире телеканала «Крым-24».
Я, конечно, безусловно, за то, чтобы в дни, те, которые связаны с нашей молодежью, какие-то ограничения были. Но для того, чтобы принимать данные изменения, нужно более детально проработать данный вопрос, да, чтобы определиться с позицией. Когда на совещании мы задали вопрос непосредственно представителю Министерства внутренних дел, которые инициировали данные ограничения, был задан такой вопрос: а в связи с чем это вызвано? Да? То есть я бы хотела услышать от вас непосредственно статистические данные, да, что непосредственно в данные дни, который вы хотите запретить продажу алкогольных напитков, у нас возрастает, возможно, какое-то количество преступлений, да, связанных в алкогольном опьянении, либо и какие-то правонарушения происходят. Статистики такой нет.
Также, по мнению Оксаны Доброрез, запрет новогодние праздники вызовет негативный эффект, поскольку все производители алкогольной продукции предоставляют товар именно к праздникам.
Одно хочу сказать. Хорошо, что я уже не молодежь. Что я думаю, что с меня не будут спрашивать ни в одном магазине мира документы, чтобы продать мне в любой день недели. Но я никого не призываю пить алкоголь.
Это важное примечание, конечно же. Тем временем стал известен прогноз крымских сурков о сроках прихода весны. Об этом сообщает издание «Вести Крым».
Итак, в Америке, как известно, 2 февраля отмечают День сурка. Потому вылезет ли в этот день животное из норы и как будет себя вести, принято гадать, какая будет погода ближайшей весной. Всемирную популярность этот праздник приобрел пару десятилетий назад, ну, я так думаю, после выхода фильма «День сурка». Однако история уходит в прошлое тысячелетие, в Римскую империю, где главным символом этого дня был еж, предсказывающий погоду.
Интересно, как так случилось, что ежа подменили сурком? Но вот тут, кстати, тут упоминается о том, что вот в зависимости от того, вылезет животное из норы или нет, тут я смотрела, как это в Харькове выглядело, так его достали из норы, то есть он бы, возможно, и не вылезал оттуда, вот его достали и потом показали ему, выбирай, ползешь туда, где весна, или туда, где зима еще. Согласно этому поверью, если в этот день сурок ведет себя активно и без страха покидает нору, то уже совсем скоро зима закончится, а весна будет ранее. Если же животное спит и не реагирует на раздражители, значит, что впереди еще 6 дней зимы. Ученые со скептицизмом относятся к таким синоптическим предсказаниям, но приверженцев такой традиции это не смущает.
Крымские байбаки, которые живут в питомнике Бахчисарайского парка миниатюр почти с самого открытия, в этом году не спали, поэтому будить их не пришлось. По словам работника парка Эльдара, из-за солнечной и бесснежной зимы сурки вели себя активно и засыпали всего на день, на два. Кроме этого, в этом сезоне животные устроили сюрприз.
Как рассказал уже упомянутый Эльдар, уходили в спячку 9 байбаков, а проснулись уже 11. Скорее всего, одна из самок была беременна и принесла потомство. Вообще, в этом году байбаки спали мало и вели себя активно, потому, собственно, и появились еще 2 байбака. Наверное, на них так повлияла теплая погода.
Среди всех сурков самым активным оказался байбак Сеня, который живет в парке с 2014 года. В прошлом году он предсказал крымчанам продолжительную зиму, его прогноз оправдался. В этом году Сеня почти не спал. При встрече с корреспондентами Сеня зевнул и начал активно грызть яблоко и возмущаться на своем байбацком языке. Глядя на его поведение, можно смело утверждать, белоснежной и холодной зимы в Крыму так и не будет. Теплая весна не за горами.
От байбаков к Наталье Поклонской. Бывший российский прокурор Крыма, а нынче депутат Госдумы, высказала свое мнение не о весне, но о коронавирусе.
Экс-прокурор из аннексированного Крыма прокомментировала вспышку нового вида коронавируса в Китае и написала об этом на странице в социальной сети Инстаграм.
Да, и мы сейчас Наталью Поклонскую процитируем. Сейчас все обсуждают китайский коронавирус. Да, это страшная болезнь. Возможно, это такое оружие против Поднебесной, чтобы все разорвали с Пекином торговые отношения. Все ждут, когда же разработают вакцину от этой заразы, но на фоне этих ужасных новостей в стиле сериала «Ходячие мертвецы» нельзя оставлять в стороне целый груз других важнейших проблем. У нас очень дорого болеть. Лекарства не от коронавируса, а от обычного гриппа стоят безумных денег. Об этом, напомним, в своем инстаграме написала Наталья Поклонская. Вот, кстати, тут можно отметить и вот то, что в Крыму к американской традиции приобщились, да, обращаться к суркам в плане того, будет весна когда-то или не будет. И точно так же, видишь, Наталья Поклонская тоже апеллирует к американскому сериалу «Ходячие мертвецы». Вот все-таки не чуждо.
И пишет об этом в американской соцсети Инстаграм.
Ну, это уже ты придираешься, знаешь.
И небось еще и пишет с айфона.
А вот, Сергей, новость специально для тебя. В Крыму предлагают изменить преподавание Второй мировой войны.
Нет, что уже опять? Итак, глава так называемой Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил пересмотреть подходы к изучению истории, о чем сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что по данной теме при Общественной палате прошел круглый стол с привлечением представителей научного сообщества.
Цитата. «Мы приняли резолюцию с рекомендациями Министерства образования, а также руководителям учебных заведений и школ по улучшению работы, связанной с преподаванием истории. Речь идет о воспитательной учебной работе». Вот цитату прочитал, а ничего не понял.
По словам Григория Иоффе, сегодня многие представители молодежи, школьники и студенты не владеют фактами, связанными с историей. Эта проблема актуальна для всей страны. И далее вот опять цитата, которую, возможно, нам, возможно, она немного прольет свет на ситуацию.
Сегодня недостаточное количество часов отводится на изучение истории. Есть разночтения в учебниках, темы объединяются, не даются четкие понятия о том, кто начал войну, кто победил в ней роль союзников. То, на чем сейчас спекулируют наши соседи, искажая историю. Если наши дети не будут владеть фактами, то фальсификация будет процветать. Мы можем упустить подрастающее поколение, для которых война была очень давно, и они не владеют этими данными. Конец цитаты. Ну, дорогие радиослушатели, я так понимаю, что в следующем году история об истории с Сергеем Громенко может быть вновь вернуться к вам.
Вот у нас есть время, мы можем себе это позволить. Вот те заявления, которые сейчас делает Владимир Путин по поводу истории Второй мировой войны, как ты их воспринимаешь? Почему сейчас акцентирует внимание Владимир Путин на каких-то таких аспектах, как, например, роль Польши во Второй мировой войне?
Я так подозреваю, что Владимиру Путину немножко стыдно, что его считают вот там диктатором, захватчиком, завоевателем. И единственный способ показать, что он, в общем-то, делает нормальные, абсолютно естественные вещи, это, значит, продемонстрировать, что все вокруг точно такие же плохие. Вот посмотрите на поляков. Поляки тоже захватчики, тоже антисемиты, и вообще правильно с ними немцы поступили. А немцы какие нехорошие. А вот у нас все было, значит, в Советском Союзе хорошо, значит, и то, что делает Россия, тоже хорошо. Я, конечно, в голову Владимиру Путину залезть не могу, но вот традиция отбеливать Советский Союз, она вот настолько... Она настолько вот давняя у российской власти, вот где-то, может быть, она появилась после там 96-го года и с тех пор не прерывается, что я уже и не удивляюсь тому, что Россия оправдывает Советский Союз и закрывает глаза на его преступления. Ну, посмотрим, когда-нибудь и российские архивы станут нам доступны, как советские, посмотрим, что там будет написано.
Оптимистично ты настроен. В любом случае, это было мнение историка Сергея Громенко. Стыдно ли Владимиру Путину, мы не знаем, поэтому Владимир Путин может отреагировать на заявление Сергея Громенко.
А мы позвонив к нам в эфир по телефону.
А мы движемся дальше, и вот готовится уже к курортному сезону в Феодосии. В подконтрольной России администрации этого города состоялось целое расширенное совещание по подготовке к курортному сезону. Сезон этого года, об этом сообщает пресс-служба Российского министерства курортов и туризма Крыма.
Феодосия имеет большое количество нереализованных пока туристических возможностей. Об этом заявил подконтрольный России министр курортов Крыма Вадим Волченко на расширенном совещании по подготовке к курортному сезону 2020 года. С руководством города, представителями министерства ведомства, также с пользователями пляжных территорий, представителями санаторно-курортного комплекса и бизнеса.
И вот, как рассказал Вадим Волченко, город, то есть Феодосия, богат историческим культурным наследием, экскурсионными объектами, интерес к которым растет с каждым годом, необходимо уже сейчас решить все проблемные вопросы, чтобы обеспечить комфортное пребывание туристов в регионе в период высокого курортного сезона.
По словам Волченко, в феодосийском регионе в период курортного сезона загрузка в среднем достигает 80%, работает более 90 коллективных средств размещения и большое количество малых средств размещения. К работе заявлено 68 оборудованных пляжей, которые должны быть технически готовы к открытию 1 мая. Полная готовность с получением всех разрешительных документов предусмотрена с 1 июня. Однако, санитарное и техническое состояние пляжей вызывало вопросы еще в 2019 году, что, по мнению подконтрольного России министра, не должно повториться в новом сезоне.
И можно сказать, что вот признали на этом заседании, что проблемным вопросом для региона остается принятие мер по недопущению сброса неочищенных сточных вод в акваторию Черного моря. Обсуждали также развитие курортных поселков и событийного туризма. Я вот предлагаю, Сергей, пока мы успеваем, рассказать новость о том, что керченская молодежь может поучаствовать в конкурсе «Если бы я был президентом». Об этом сообщают местные издания «Керчь.ФМ». Открыта сейчас регистрация на российский конкурс молодежных проектов «Если бы я был президентом». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России, Министерство информации Крыма. И вот Сергей сейчас вам озвучит, по каким номинациям проводится конкурс.
Конкурс по следующим номинациям. Эссе на тему «5 шагов к России будущего. Первые указы» для участников от 7 до 35 лет. Ну все, держись, конкурс, я иду. Рисунок на тему «Взгляд на будущее России для участников от 7 до 14 лет. Что за дискриминация 35-летних?» Видеоролик на тему «Моя предвыборная кампания для участников от 15 до 35 лет». И проект на тему «Конституция 2020. Мои предложения в поддержку инициативы президентов для участников от 11 до 35 лет». Хорошо, что молодежные проекты 35 лет. Можно успеть и поучаствовать.
Но у меня есть вопрос. Вот пока, мне кажется, почему-то пока выберут победителя в номинации «Мои предложения в поддержку инициативы президента по Конституции», то, наверное, там уже в России примут и Конституцию, и все поправки, потому что там все движется просто со скоростью света. В любом случае, организаторами конкурса, расскажем вам, является Центр развития молодежного парламентаризма при поддержке Совета Федерации соседней России.
Ну и чтобы совсем убить, вот вообще всех забить наших слушателей, чтобы они под впечатлением от нашей программы ходили до самого завтрашнего утра, в красноярской школе учителя работают в туалете, сообщает издание «Форпост».
Это, конечно, когнитивный диссонанс. Школа в Красноярске, Россия, а сообщает севастопольское издание. Ну, признали часть помещения аварийными, и поэтому учителям просто не хватает кабинетов. Местные СМИ пишут, что эту школу окончил целый губернатор Красноярска. Красноярского края, соседняя Россия, Александр Ус. Скоро закончится экспертиза зданий. Школу либо отремонтируют, либо построят новую. А пока учителя обходятся как могут. Эту новость под конец эфира выбрал Сергей Громенко. Все претензии к нему. Я же вам желаю хорошего вечера. Елена Римовская и Сергей Громенко работали для вас сегодня в вечернем эфире Радио Крым.
В общем, не переключайтесь. И очень скоро самое крымское в мире радио вернется к вам в эфир.